Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о искусстве и о народном в искусстве. У нас сегодня в гостях художница, преподаватель живописи, мать замечательного семейства и вообще прекрасный человек Татьяна Фомична Чудотворцева. Здравствуйте, Татьяна Фомична.
Добрый вечер.
Ну вот в эти великопостные дни самое время поговорить о прекрасном. Красота нас спасет?
Да, безусловно.
Ну, кому как не вам это знать, человеку, который посвятил жизнь, с одной стороны, искусству, тому, чтобы научить рисовать людей, которые никогда не собираются быть художниками. Оказывается, можно рисовать для себя, для души, для того, чтобы что-то открыть в себе. Ну, о других частях вашей жизни, наверное, мы по ходу этой передачи расскажем. Но я хотел бы вас спросить, вот ваш путь к рисованию, ваш путь к живописи, Трубецкой называл живопись умозрением в красках. Он с чего начался? Это детство, это школа?
Ну, мой путь, если коротко говорить, начался совершенно неожиданным образом, потому что я в детстве никогда вообще не думала о рисовании, не умела рисовать, не знала, что такое краски, я жила достаточно скудно и училась в обычной школе, но в какой-то момент на Фрунзенской набережной, где я была, жила, то есть я ребенком 12-летним, сойдя с автобуса, вместо пошивочной мастерской, которая там была, и мы, дети, там подбирали всякие звездочки, нам казалось, это и есть как бы апофеоз прекрасный. Звездочки, якорьки, шили для генералов форму. И вдруг в этом нами обожаемом месте я увидела надпись «Детская художественная школа». И я, как была чемоданчиком после бассейна, пошла, естественно, туда, как любопытный ребенок, и увидела там какую-то странную такую, странную картину, стены достаточно голые, на которых висели на кнопках какие-то рисунки. Я же не понимала, что за рисунки. И сидел дядька такой пожилой, который, увидев меня, страшно оживился. Я говорю: «Девочка, ну что ты пришла? Смотреть?» Я говорю: «Смотреть. А чего, вот тебе нравится?» Я говорю: «Ну, нравится». «Хочешь поступать?» Я ему говорю: «Ну, давай». Дядька на меня наорал. Это, говорит, ты давай. И так как он на меня наорал, я испугалась, и на другой день пришла, как он мне велел, с красками, самыми дешевыми, блокнотом и карандашом. И стала давать экзамены. Рисовать я не умела, я вообще не понимала, что это, хотя была уже в пятом классе. Ну, в школе другое рисование было. Но так как дядька меня очень сторожил, я решила, что мне, я его боюсь. И стала срисовывать у других. Чтобы долго это не рассказывать, так я сдала 4 экзамена. Примерно срисовывая, вот так, как вы мне рассказывали по дороге, натюрморт красками паршивыми, натюрморт карандашом, какой-то мячик резиновый, облезлую утку и какую-то композицию. И все, я забыла об этом.
Ну, вам понравилось сам процесс?
Нет, абсолютно нет. Для меня это, я мечтала только об одном, оттуда убежать. Мне не понравилось. Но я ушла оттуда, а через какое-то время моей матери поступил звонок с требованием, чтобы она зашла в школу. Мать пришла в школу, ей сказали: «Мы вашу девочку приняли в художественную школу». Она страшно удивилась, но ей было сказано: «Не обольщайтесь, эта девочка абсолютно бездарная, рисовать не умеет, но она такая миловидная, мы ее взяли за красоту». И так меня продержали 4 года в школе исключительно по этому принципу. Я не рисовала. То есть я рисовала, но очень плохо. На меня никто внимания не обращал.
Слушайте, ну вот родители сейчас некоторые думают, ну вот надо обязательно, чтобы мой сын стал там Гленом Гульдом или Денисом Мацуевым.
Мне трудно сказать.
На худой конец, да, если он играет на рояле. Если он рисует, то он Мону Лизу должен нарисовать, как минимум. Это для того, чтобы стать гением и заработать очень много денег, или это для чего-то другого рисовать?
Я не очень вопрос поняла, я прошу прощения.
Ну вот для чего ребенка нужно отдавать в художественную школу?
Я этого не знаю, потому что меня никто не отдавал в художественную школу, и я сама никогда никого никуда не отдавала. Моя вот эта эпопея художественная началась, чтобы докончить, в последнем классе, когда нечаянно из меня прорвалась вот эта вот, во мне, видимо, как глубоко тлеющая художественная страсть. После этого я никогда этим... Дальше уже была большая художественная школа, институт и так далее, и так далее. Я никогда не могла жить без этого больше, никогда. Но к этому не было никаких предпосылок вообще. Минусовые. Я вам вот ответила. Надо ли одаренного ребенка, который очень хорошо, вот родитель видит, что ребенок или кто-то там не очень ребенок, у него какие-то невероятные способности. Надо ли его толкать дальше? Это огромный вопрос. Это отдельная лекция. Надо или не надо? В каком-то смысле надо, но в каком-то смысле не надо. Потому что, как известно, лазейка всегда найдется, так или иначе.
Ну вот мы говорили с вами про притчу о талантах.
Да.
Мы еще как бы сомневались в том, что вы богослов и можете комментировать библейские тексты. Но ведь вы тут не зарыли талант в землю, а фактически талант, которого, может быть, там был на 3 копейки, вы сумели как-то приумножить и развить, и стать из сферы, которая вам была совершенно не близка, стать профессиональной художницей.
Я бы не согласилась с такой формулировкой, потому что, понимаете, дело в том, что талант, вот талант, о котором мы говорим, и в евангельской притче, и в нашем таком обиходном выражении, это все-таки некий дар, который очевиден у человека. Это не мой случай. Не было у меня никакого дара, он не был очевиден, чего-то тлело, а дальше это уже было действительно... Теперь я уже с высоты своих много прожитых лет это понимаю. Это абсолютно рука Господа Бога, которая меня прям за веревочку вела по жизни вообще, в частности, по этой. Но надо ли... Что касается зарывания таланта, это, повторяю, не тот случай. Это, скажем... Есть одаренный ребенок, который вот от рождения музыкален или художник. Такие есть, можно, случаев очень много. Там Моцарт родился художественный, любой, в любой, так сказать, культурной среде родился Моцарт. И если этого Моцарта умышленно там отдать в армию...
Или в сапожники.
Или в сапожники, или еще хуже, например, в строители, чтобы он там себе пальцы повредил, то это, видимо, и будет зарытие таланта. Как бы вот, ну, это с одной стороны. А с другой стороны, тут не ключевое слово «отдать». Потому что, когда мы думаем о притче о талантах, мы говорим о себе, а не о вас, не обо мне. То есть о себе, каждый о себе. Не родители зарывают талант, не наставники. Сам человек... знает за собой, что у него есть вот это вот что-то сокровенное, он это сокровенное бережет и приумножает. Это может быть и искусство, и хлебопекария, хлебопекарство, и...
Ну вот мы говорим «талантлив», а говорим иногда еще слово «одаренный». Да? То есть талант – это то, что у меня уже есть, а одаренный – это дар, который я получаю свыше. И, может быть, этот дар я могу получить не
талант
только...
талант мы получаем тоже
ну,
с
да,
рождением.
Да, но дар – это что-то большее, мне кажется. Одаренность, которая проявляется в человеке, и которая зависит от Бога. Потому что Бог,
безусловно,
Бог дает
и талант
дары.
Зависит от Бога. Мало этого, зарытие или не зарытие таланта, зарывание, может быть, слово глупое, его, как сказать, умение с ним жить и обращаться, это тоже только от Бога. человек либо его слушает, и тогда понимаешь, что к чему, или плюет. Ему гораздо важнее там пойти где-нибудь потусоваться, чем...
Но ведь вы, когда были маленькой девочкой, вы, наверное, об этом не рассуждали?
Нет,
вы
конечно.
Вы уже в церковь ходили в это
время? Нет, я очень поздно, я, извините за выражение, выцерковилась, стала церковным человеком только благодаря тому, что я в 20 лет... познакомилась и прожила всю последующую жизнь со своим мужем, который меня в это ввел. Я даже не крещенная была.
Николай Всеволодович Котрилев.
Николай Всеволодович
Котрилев. Мой учитель, не скрою, вот, который действительно очень многое нам преподал, ну, а уж вы-то, можно сказать, от него получили все остальные таланты, скажем так. Вот живописи он вас не обучал?
Он меня вообще ничему не обучал. Mm-hmm. Это обучала жизнь и Господь Бог. А, на самом деле, вот это присутствие Божие, оно как в любом человеке, как дыхание, всякое дыхание, да славит Господа, оно есть, и никуда от этого не деться, потому что у меня оно возникло первый раз в 7 лет, когда я оказалась в лагере туристическом и стала там лазить. Мне было скучно, и разгромленная церковь была закрытая. И я вдруг туда попала через окно и увидела вот на такой ниточке куски ризы всякой. Вот и висели ангелы с ризы на нитке. Ну вот разодрали там что-то, раскидали. Просто там было полное безобразие. Мерзость запустения. Но вот эти ангелы при солнечных лучах, вот они так болтались. Наверное, я часто об этом вспоминаю, наверное, это вот такое вот пробуждение человека к творчеству, искусству в будущем. Тогда, конечно, я дитя была.
Ну вот, а теперь у вас четверо детей, 18, по-моему, внуков, если я не ошибаюсь.
17
внуков.
Ну, 18, аж правнучка одна.
Да, и сын священник, старший сын священник. То есть вот удивительно, чудеса Божьи, да, вы пришли в храм, вдруг взрослым уже человеком, а теперь ваш старший сын служит у престола Божьего, да?
Да, конечно, да.
Но это тоже по-своему художество, художество жизни, поскольку не только на полотне ведь мы рисуем, но и в каком смысле Бог рисует узоры какие-то необыкновенные.
Бог рисует жизнь.
Да, из нас Он рисует эти узоры.
И судьбу, и жизнь.
Вот. Но я дальше должен был бы расспрашивать вас про ваше творчество, про то, что вы нарисовали, про ваши картины, но мы договаривались немножко о другом ходе нашей программы. Вот вы все-таки замечательный педагог, и я знаю, что вот годы ковида вы просидели в Зуме и преподавали онлайн рисование, и до сих пор эти ученики с вами, и они не перестают удивляться, как можно на дистанте научить человека чему-то удивительному. Вы не только художница, но и педагог. И вот огромную часть жизни вы проработали в совершенно удивительном, как вы мне рассказывали, учебном заведении. Заочный народный университет искусств. Да? Это было в Советском Союзе. Вот.
Да,
и это было
да.
место, куда приходили не будущие Репины и Суриковы, а приходили обычные люди.
Они не приходили.
Не приходили.
Не приходили.
Ну вот что это? А как вы туда попали, и что это за университет?
Я объясню.
Такой?
Тоже все. Я вообще всю свою судьбу воспринимаю просто как милость Божию. Все от начала и до конца, и горе, и радость. Вот у меня такое восприятие, потому что иначе невозможно объяснить, как человек может попасть вот в такое райское место. Оно действительно, вот, по сути дела, райское было. Я, значит, дело в том, что я училась в полиграфическом институте, я по образованию художник печатной продукции, так называлось наше отделение, ХТОП, художественно-техническое оформление печатной продукции. Известный факультет, известное отделение. И я понимала, у меня уже было двое детей, я была одна там такая в институте, ну, по крайней мере, в художественной части ее, и мне было ужасно важно, что по окончании этого института я понимала, что я не могу себе позволить работать так, как большинство моих однокурсников, художественными редакторами. То есть я либо должна принимать какую-то свободную форму жизни, ну, рисовать для книги. Но этим, особенно молодому, юному художнику, тем более неопытному, без связи, прожить было бы довольно сложно. Или просто вообще куда-то уйти в сторону. К счастью, никаких тогда ко мне репрессий не было, потому что я уже мама была. Я имею в виду репрессии со стороны государства. Там тунеядство, тогда же это все было. В это время, это самое начало 70-х. Вот, и в какой-то, значит, момент в гостях я разговариваю с одним теперь уже давно покойным, замечательным художником, такой абстракционист был, Борис Сергеевич Атаров. Он рассказывал о каком-то учебном заведении, о котором я только вот могла бы... Я так была потрясена, что есть такое, в которое первое, самое главное для меня было, туда не надо ходить, вот как на работу. Работа дома. И при этом работа с художниками, учениками со всего Советского Союза. Когда я поняла, что это именно то, что я бы хотела, я стала к нему бедному приставать, и в результате он дал мне возможность туда поступить.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – художница Татьяна Фоминична Чудотворцева. Мы говорим сегодня о мозрении в красках, о искусстве, о живописи и о живописи для народа, которая преподавалась вот в том самом удивительном учебном заведении – заочный народный университет искусств, который существовал в 70-е годы в стране под названием Советский Союз, и куда знакомство или милость Божья, или рука Божья привели нашу сегодняшнюю гостью. Значит, не надо было ходить на работу.
Как
же можно научить живописи без контакта глаза в глаза?
Попробую коротко, поскольку времени не так много, рассказать сначала предысторию, потому что без нее трудно понять. Но чтобы закончить это колено, я прошла, значит, достаточно немаленький тогда конкурс, потому что желающих туда среди художников в Москве, как минимум, было очень много, так как это была не просто работа, которая закрывала всякую возможность порицание со стороны властей, что художник нигде не работает. Мы там все были в штате. А с другой стороны, она была чрезвычайно любому художнику-профессионалу, и там работало и хоть нас очень много, невероятно интересный опыт приобрести в работе с этими людьми. Значит, как начиналось задание этого заведения? В 20-е годы где-то, по-моему, 26-27 год, по всему миру, в Европе, в Америке, в Англии, была, поскольку очень сильно была развита эта социальная работа тогда, все кипело, все время говорили о каких-то социальных нуждах людей, трудящихся. Это не мы придумали. Стали возникать такие как бы самодеятельные коллективы для развития рабочего класса, крестьян, там, где крестьяне. То есть вот такое как бы снизу идущее желание, и снизу, и сверху желание привлечь людей труда к прекрасному, так если плакатно говорить. И в Англии так такой был, и в Германии, и в Штатах, в скобках. Я всегда люблю этот пример приводить. Читайте по этому поводу рассказ Селлинджера «Голубой период» Адамье Смита, как преподаватель по письму учил рисовать монахиню. Вот. И в это время Крупская Надежда Константиновна, которая была, видимо, женщина совсем неоднозначная, она была очень как бы заинтересована этой проблематикой. И там начали создаваться огромное количество кружков. Но, в частности, несколько художников, если я правильно помню, это был Егансон, может быть, и он, кто-то еще. Сейчас вот я не возьмусь наточно сказать.
Он, да?
Да, угу. Да. Они, значит, создали сперва кружок, кружок для, ну, вот для того места, где они находились. Приходили к ним дети, приходили рабочие, какие-то ткачихи, они создали мастерские, учили, там есть какой-то материал даже иллюстративный на эту тему, они учили, были страшно увлечены этим процессом. Это можно долго рассказывать, но я, так сказать, поверху в данном случае. Потом кому-то в голову пришло этот факультет не просто применить в одном взятом месте, а давайте мы попробуем все-таки как-то привлечь большое количество людей, которых мы рядом не имеем. В итоге до войны уже были созданы вот эти, уже было какое-то достаточно большое количество педагогов, которые взяли на себя труд письменно отвечать людям, которые захотели учиться рисованию. И, значит, до этого что должно было быть? До этого должна была безукоризненно работать почта. Она работала, так или иначе. Письма от педагога должны были приходить к этим учащимся, как мы их называли. И вот это вот все заведение, оно развивалось, так сказать, по принципу нарастающему. И сразу после войны решили создать университет. То есть вот это отделение ИЗО, в котором я преподавала на Станковом отделении, факультет ИЗО, отделений было несколько. Станковый, где я была, отделение графики, потом прибавилось декоративно-прикладное и оформительское, только отделение. Но к этому еще стали прибавлять факультеты. Был совершенно замечательный театральный факультет. Как они присылали там что-то записанное. Ну, это как бы, так сказать, понятное. Был, и там было отделение бального танца в этом театральном факультете. Замечательный, до сих пор, кажется, он еще есть, только не в этой форме. Да и ИЗО тоже есть. Ну,
только... То есть речь шла о заочном образовании, да?
Да.
То есть это, сейчас говорят, дистант, вот, ну, и дистант вот это... предполагает, что есть вот этот экран, есть Zoom.
Никакого
или какие-то еще
экрана.
Программы.
Бумага...
А это бумага и конверт,
тогда,
и ручка.
Тогда ручка, вот о том временем, когда я стала работать, печатная машинка. Я стучала по ночам, когда дети спали, я отвечал на работы. Вот, это быстро рассказываю, что факультетов был самый изумительный, кроме нашего, кинофотофакультет, который не просто там заканчивали люди, они получали профессию реальную. Так вот, самое интересное даже не это, а то, что к моменту вот послевоенному университет стал огромным, потому что нахватывал абсолютно все уголки Советского Союза. Как туда поступали люди? Задайте этот вопрос. Как
ну, туда? Наверное, они какие-то конкурсные работы
ничего
присылали.
Ничего подобного. Нет. Это было самое демократичное, самое несоветское, в буквальном смысле слова, учебное заведение.
Значит, то есть туда... взятку не надо было давать, да, чтобы поступить? Нет.
Нужно было прислать, я иногда в подарок от учеников получал мандарины, они, правда, как правило, к моменту их получения были абсолютно все тухлые, но было очень трогательно. Люди, значит, везде, у меня были ученики из Армении, Грузии, Таллина, Эстонии, Латвии, Молдавии, невероятных уголков Сибири, из всех автономных республик. Значит, это было заведение не просто, в котором не было конкурса, значит, туда можно было поступить всегда. Вот человек просыпался, ему по радио говорят: заочный народный университет искусств объявляет прием учащихся, там, допустим, с 15 до 115 лет. Оплата за обучение, если я правильно помню, 22 рубля в год. В год.
Но это доступная была сумма.
Это абсолютно, это не просто доступно, это было очень немного для 9 профессиональных консультаций.
Для этого образовательный кредит не нужно брать.
Ничего было. Не нужно. Мало этого, этих денег, которые присылали учащихся. Это заведение, вот почему вот мой муж Николай Всеволодович Катрилёв всегда, глядя с восторгом на мою деятельность, говорил, это самое несоветское учреждение. Потому что учреждение не брало ни копейки от властей. Это было хозрасчётное, самоокупаемое учебные заведения. Этих денег, которые высылали люди, хватало на зарплату нам, педагогам, а некоторые даже работали много. Все было зависело от того, сколько народу в группе. На отправление по почте прекрасных, написанных специально нашими педагогами пособий, малоимущим краски, кисти, тем, кто вообще не мог, а таких было много, таких слоев. Это были инвалиды, зэки. У всех у нас учились зэки. Они ничего не платили, им просто все посылали. Они нам присылали. И вот это, в общем, не безразличная оплата почтовых расходов. Почта работала великолепно. Приходили работы трехметровые. Вот такие вот холсты огромные приходили. Поэтому это было действительно абсолютно народное учебное заведение.
Слушайте, ну я вот слушаю вас, я вспоминаю, как я был давно в музее под Лозанной, по-моему, есть такой музей «Дуляр Брют», первобытного искусства, наивного искусства. Вот это что, это наивное искусство?
Нет. Отвечаю одним словом, нет. Это вообще это нельзя никак вот это все вот это большое понятие про вот это учебное заведение, его нельзя никаким образом обозначить. Можно сказать только одно, что среди тех людей огромного количества разных способностей, разных возрастов. У меня был 83-летний ученик, а был 15-летний. Разных представлений о том, что красиво, а что некрасиво, о том, что хорошо, что плохо, находились практически у каждого педагога, находилась вот такая жемчужина. Это никто их не выращивал. Вот я имею в виду человека под названием, вот, который можно загнать в эти рамки, как человека, представляющего наивное искусство. Это мы придумали, а он об этом даже и не знает. Это вот это натуральное, вот то, с чего мы начали, самый настоящий дар, доставшийся без всякого, так сказать, усилия.
Ну, кто-то из романтиков сказал, что наивность – это свойство гения, что в каком-то смысле гений…
Не в этом смысле.
Не в этом смысле.
Ну, я так думаю, да. У него там, ну, и романтики же. А тут все просто. Поступают к тебе учиться, вот как у меня было, среди огромного количества работ. Среди них дико скучные есть. Какие-то такие совершенно работы, как у трех третьеклассников, в которых нет дара, но он хочет. Самый большой дар – то, что люди эти не просто хотели, они работали, трудились. Страшные судьбы были, и они никогда не прекращали заниматься любимым делом. И вот наше дело педагогов, оно было как бы с одной стороны профессионально-художественное, а с другой стороны мы все вынуждены были быть психологами. Поэтому, например, я всегда просила мне писать письма, чтобы понимать, как человек живет, как он работает, в какое время он работает и почему он делает это, а не это. Даже зэки.
Какие-то религиозные переживания были у людей?
Я этого не помню. Никаких религиозных...
То есть это такое чистое переживание искусства, как духовного, да, но без какой-то отсылки...
Это вы об их переживаниях говорите?
Да, об их, да.
Ну... Я могу на это ответить, что я никогда в таком, в таких терминах их, как сказать, даже, как мне казалось, да, такой ответ какому-то религиозному чувству не воспринимала, потому что даже если они были, то это настолько личное. По крайней мере, со мной такими вещами никто не делился.
Ну, и это было опасно в Советском Союзе, вообще-то говоря.
Да нет, не поэтому. Не поэтому. Потому что это было была область сокровенного. Это, это не то, что какое-то чувство или не чувство. Это была сама вот это вот... Это и было общение с Богом, только они это не формулировали. Потому что представь себе, какая-нибудь Марья Ивановна, которая живет в колхозе под Тулой, это реальное. Или самый любимый мой ученик, который есть даже в энциклопедии наивного искусства. Он в какой-то тургайской деревне тракторист. Его там затюкали все, потому что считали, вот так, как он рисует, что он сумасшедший. А я, когда получила первую работу, я вижу, что передо мной то ли Мондриан, то ли Миро, то ли еще кто-то. А он таких имен никогда не слышал и не видел. То есть человек, у которого как бы вот видение пластики от природы было такое необыкновенное, такое фантастическое. И моя, наша задача, и моя в частности, была не учить, а их только, как сказать, не напортить и дать им такую, ну, милость делать то, что они хотят, и получать от этого удовольствие, от нас благополучие, ну, утешение.
Мы сегодня в нашей программе говорим, казалось бы, не на самую философскую тему, но мне кажется, что то, что рассказывает нам наша сегодняшняя гостья Татьяна Фомична Чудотворцева, имеет самое прямое отношение к философии. Как пробуждается человеческая душа? Откуда в ней возникает вот эта потребность высказаться, выразить свое видение, свое представление мира прекрасного, сотворенного Богом, мира, в котором есть красота? Мы говорим сегодня о искусстве для народа, о живописи, которой занимаются простые люди, с художницей, с преподавателем Татьяной Фомичной Чудотворцевой. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.